Издательство «Эксмо». Холли Блэк, Кассандра Клэр. Серебряная маска. Посвящается Элиасу Делусу Черчиллю, который мог быть злым близнецом. Глава первая. Кол не так представлял себе тюрьму. Он вырос на криминальных сериалах, поэтому думал, что у него должен был быть неприветливый сосед, который бы объяснил ему правила поведения и показал, как стать крутым качком, тягая гири. Он должен был ненавидеть еду и ни с кем не связываться из страха быть проткнутым заточкой, умело сделанной из зубной щетки. Но единственное общее между магической тюрьмой и теми, кого показывали по телевизору, заключалось в том, что главный герой оказался за решеткой за преступление, которого он не совершал. По утрам Кол просыпался, когда освещение во всем паноптикане сменялось с тускло-рассеянного на ослепительно яркое. Моргая и зевая, он наблюдал за другими узниками, их было около 50, пока их выпускали из камер. Они куда-то уходили, скорее всего, на завтрак, но поднос Кола всегда доставляли прямо к его двери двое стражников, один из которых хмурился, другой казался встревоженным. За последние 6 месяцев Колу наскучило корчить рожу, только чтобы еще сильнее напугать и без того трясущегося парня. Никто здесь не видел в нем 15-летнего подростка, еще ребенка. Все думали о нем, как о враге смерти. За все время заключения его не навестил ни один человек, ни отец, ни друзья. Кол старался убедить себя, что им не разрешали, но это тоже совсем не утешало. Наверняка у них были большие неприятности. Наверняка они жалели, что вообще когда-то услышали о Коле Ханте. Он поел немного бурды из тарелки, после чего почистил зубы, чтобы избавиться от ее вкуса. Стражники вернулись, подошел час допроса. Каждый день Кола уводили в белую комнату без окон, где трое членов ассамблеи с пристрастием расспрашивали его о жизни. Единственное разнообразие в монотонном расписании дня. «Какое твое первое воспоминание? Когда ты осознал, что ты зло? Я знаю, что ты утверждаешь, что не помнишь ничего из того, когда ты был Константином Мэдденом, но если хорошенько попытаться, сколько раз ты встречался с мастером Джозефом? Что он тебе говорил? Где его крепость? Какие у него планы?» Что бы он ни отвечал, они докапывались до мелочей до тех пор, пока Кол сам уже не начинал путаться. Его регулярно обвиняли во лжи. Иногда от усталости и скуки его так и подмывало соврать, потому что слова, которые они хотели от него услышать, лежали на поверхности, и, возможно, было бы куда легче просто дать им желаемое. Но он не лгал, потому что вновь ставил баллы в свою личную колонку вселенского зла за любые поступки, которые могли посчитаться таковыми. Ложь определенно к ним относилась. В тюрьме вести подсчет было легко. Ведущий допрос много рассуждали о невероятном очаровании врага смерти и что Колу нельзя общаться ни с кем из заключенных, потому что они опасались, как бы он не втянул их в свои нехорошие замыслы. Это могло сойти за комплимент, если бы не было очевидно, что они считали, будто он старательно утаивает от них этот свой талант. Если Константин Мэдден обладал разрушительным обаянием, то в Коле они ничего подобного не чувствовали. Новой встречи с ним они не жаждали, как, собственно, и он по отношению к ним. Но в тот день Кола застали врасплох. Когда он зашел в комнату для допроса, он увидел не членов ассамблеи, а своего бывшего учителя, мастера Руфуса. Он сидел по другую сторону белого стола, весь в черном, а его лысая темная голова блестела под светом слишком ярких ламп. Кол так давно не видел никого знакомого. Он едва сдержал порыв перепрыгнуть стол и обнять мастера Руфуса, несмотря на сердитый взгляд и то, что учитель, в принципе, не отличался любовью к объятиям. Кол сел на стул напротив. Он даже не мог предложить обменяться рукопожатием, потому что его запястья были скованы спереди, светящейся цепью из поразительно твердого металла. Он кашлянул, прочищая горло. «Как Тамара? Она в порядке?» Мастер Руфус какое-то время молча на него смотрел. «Не уверен, что мне следует тебе отвечать, — наконец сказал он. «Я не уверен, кто ты, Кол». У Кола заныло в груди.
«Тамара — мой лучший друг. Я хочу знать, как она, как Хэвок, даже как Джаспер».
Странно было не упомянуть Аарона. Несмотря на то, что Кол прекрасно знал о его смерти, вновь и вновь прокручивал в голове минувшие события, он страшно скучал по нему, до такой степени, что почти чувствовал его рядом. Мастер Руфус свел вместе пальцы и опустил на них подбородок.
«Я хочу тебе верить, но ты слишком долго мне врал».
«У меня не было выбора», — возразил Кол.
«Был. Ты мог в любой момент сказать мне, что Константин Мэдден живет внутри тебя. Давно ты об этом знаешь? Может, ты хитростью заставил меня взять себя в ученики?»
«На железном испытании?»
Кол не поверил собственным ушам.
«Я тогда понятия об этом не имел. Я старался провалиться. Я даже не хотел учиться в магистериуме».
Но это не поколебало скептицизм мастера Руфуса.
«Именно то, что ты так старался провалиться, и привлекло мое внимание. Константин бы это просчитал. Он знал бы, как мной манипулировать».
«Я не он», — отрезал Кол.
«Может, у меня его душа, но я не он». «Будем надеяться, ради твоего же блага», — сказал Руфус.
Кол вдруг ощутил чудовищную усталость.
«Зачем вы пришли?» — спросил он учителя. «Потому что ненавидите меня».
Мгновение мастер Руфус выглядел ошеломленным.
«Я не ненавижу тебя».
В его голосе было больше печали, чем гнева.
«Мне начал нравиться Колом Хант, очень нравится. Но когда-то мне нравился и Константин Мэдден, и он едва все не уничтожил. Возможно, поэтому я и пришел. Убедиться, что я могу доверять своим суждениям о людях или что я повторил ту же ошибку».
Он не просто казался, но и выглядел крайне изможденным.
«Они закончили с допросом», — продолжил Руфус. «Теперь им нужно решить, что с тобой делать. Я собираюсь выступить на слушании, сказать то, что ты сам только что мне сказал, что в тебе может быть душа Константина, но ты не он. Но прежде мне самому нужно было в этом убедиться».
«И?»
«Он был куда обаятельнее тебя».
«Все так говорят», — пробормотал Кол.
Мастер Руфус недолго помолчал.
«Ты хочешь выйти из тюрьмы?»
Кола еще ни разу не спрашивали об этом.
«Не знаю», — подумав, ответил он. «Я позволил убить Аарона. Может быть, я заслуживаю здесь быть. Может быть, я должен здесь быть».
За этим признанием последовала продолжительная пауза. Мастер Руфус поднялся.
«Константин любил своего брата», — произнес он. «Но он бы никогда не сказал, что заслуживает наказания за его смерть. Он всегда винил других».
Кол промолчал.
«Тайны ранят тех, кто их хранит. Намного сильнее, чем ты думаешь. Я всегда знал, что ты что-то скрываешь, Колом, и надеялся, что ты мне откроешься. В этом случае, возможно, все было бы иначе».
Кол закрыл глаза от мысли, что учитель прав. У него были тайны. И Тамаре, Аарону и Джасперу пришлось тоже их хранить. Если бы только он пошел с ними к мастеру Руфусу, хоть кому-нибудь, все могло быть по-другому.
«Я знаю, ты все еще что-то скрываешь», — добавил мастер Руфус.
Удивленный Кол посмотрел на него.
«То есть вы тоже думаете, что я вру?»
«Нет», — ответил он. «Но это может быть твоим последним шансом облегчить свою душу и моим последним шансом тебе помочь».
Кол подумал об Анастасии Тарквин, признавшейся ему, что она мать Константина. В тот момент он не знал, что и думать. Он мучился из-за смерти Аарона и мысли, что все, кому он верил, предали его. Но какой смысл рассказывать об этом мастеру Руфусу? Это ничем не поможет Колу, лишь навредит другому человеку, той, которая доверилась ему.
«Я хочу рассказать тебе историю», — начал мастер Руфус.